Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Приглашаем вас на православный фестиваль и выставку-ярмарку «Артас», которая будет проходить с 26 по 31 августа в ивент-холле «Даниловский». На ярмарке можно приобрести православные иконы и книги, ювелирные украшения с христианской символикой, крестильную одежду, заказать требы. Также можно приобрести свежие фермерские и монастырские продукты, мед, растительное масло, товары для здоровья, широкий выбор разнообразной одежды. Ждем вас по адресу: Москва, улица Дубининская, дом 71, ивент-холл «Даниловский», проезд, станция метро Тульская, Павелецкая. От метро Тульская, выход к платформе ЗИЛ, ходят бесплатные маршрутки. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. В последний день, 31 августа, выставка-ярмарка закроется в 17 часов. Повторяю, ждем вас по адресу: Москва, улица Дубининская, дом 71, ивент-холл «Даниловский», проезд, станция метро Тульская, Павелецкая. От метро Тульская, выход к платформе ЗИЛ, ходят бесплатные маршруты. Время работы с 26 по 31 августа, с 11 часов утра до 7 часов вечера. В последний день, 31 августа, выставка-ярмарка закроется в 17 часов. Спаси Христос!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете радио «Радонеж». У микрофона публицист Сергей Комаров. И сегодняшняя тема нашего разговора – Пресвятая Богородица. Я думаю, что очень понятна такая тема. Да, мы находимся в середине Успенского поста. Пост посвящен, по сути, Богородице. То есть он как бы устремляется к празднику Успения. У нас вообще все посты устремляются к какому-то празднику. Например, Петропавловский пост летний, да, заканчивается праздником Петра и Павла, когда мы, как правило, и разговляемся. Там Великий пост заканчивается Пасхой и так далее. Вот Успенский пост, он, конечно же, посвящен Богородице, потому что заканчивается Успением. По сути, этот пост можно воспринимать как подготовку перед Успением. И, конечно же, в это время уместно думать, размышлять о Божьей Матери больше, чем раньше. Уместно молиться ей больше, чем раньше. И вот сегодня давайте мы о ней поговорим. Начать хотел бы с того, что о Богородице говорить трудно. Может быть, даже страшно. Почему? Ну, по причине ее исключительной духовной высоты. То есть мы заведомо говорим о том, чего мы до конца не можем понять. И мы понимаем, что имеем дело с какой-то тайной. Это человек-тайна. Богородица – это человек-тайна. Вот митрополит Антоний Сурожский, начиная одну из своих бесед о Божьей Матери, признавался, что чувствует страх. Потому что есть вещи такие святые, о которых далеко не всякий человек имеет право говорить. Если уж старец митрополит Антоний Сурожский трепетал, что говорить о нас? Но мы будем говорить о Божьей Матери, потому что любовь преодолевает страх. Мы будем говорить о ней, потому что о ней трудно молчать. Да? И вот наступающий праздник, он призывает всех христиан думать о Божьей Матери, говорить о ней, молиться и хвалить ее. И мы попытаемся тоже о ней сказать что-то, что мы знаем из церковного предания, священного писания, и похвалить ее, прославить ее. Надо сказать, что о Пресвятой Богородице невозможно говорить вот в каких-то категориях аргументов, доказательств. Любовь к Божьей Матери невозможно вызвать путем логики. Вот сколько ни перечисляй аргументов, каких-то доводов, оснований, сколько ни приводи каких-то цитат, любовь к Божьей Матери не зиждется на цитатах. Это вот все равно, что ребенку доказывать, да, что его мама самая лучшая, что она достойна любви и почитания. Если ребенок любит маму, то что ему там доказывать? Так что вот приближение к Божьей Матери, мне кажется, не может состоять в штудировании каких-то учебников, в какой-то доказательной базе. Необходимо личное обращение души к ее душе. Вот необходима любовь к Богу, потому что ее-то главный подвиг и состоял в любви к Богу, по сути. И вообще ее величие больше всех слов. Вот, но все равно мы будем ее хвалить. В одной из книг отца Андрея Ткачева я вот нашел такую замечательную мысль, что любовь к Божьей Матери – это что-то такое внутрисемейное. То есть это некоторая тайна церкви. Вот я вам зачитаю очень хорошие слова. Отец Андрей пишет. «Любить Христа, — пишет он, — можно так, как любит царя верноподданный, живущий за 39 земель. В лицо не видел, в глаза не смотрел, но сердцем любит. На стену прикрепил вырезку с портретом из журнала, в царские дни работать отказывается. А вот любить мать царя невозможно иначе, как только будучи вхожим во внутренние царские покои, будучи приближенным к сокровенной от посторонних глаз жизни не царя только, но и семьи царской. Нужно быть царю родным, чтобы любить его мать и других родственников. Почитание Богородицы – это семейный архив, семейная память, семейное предание. Уже не издали чтит Господа, но вплотную приближается к нему тот, кто чтит облеченную в солнце жену, послужившую тайне воплощения Бога. Мы не рабы, издалека кричащие хвалу, но дети семьи Божьей, когда чтим Богоматерь». Вот действительно, правильно замечено, это как бы внутрицерковная тайна почитания Богоматери. Заметьте, что больше всего Богородицу любят монахи и больше всего знают ее. Почему? Потому что пречистую деву можно узнать только чистым сердцем. А сердце очищается постом и молитвой. Сердце очищается слезами покаяния, тяжелым трудом послушания. Это все монашеские делания. Ну как, это не специфически монашеские делания, но монахи этим занимаются больше всего. Настоящие монахи. Монахи знают и любят Богородицу больше, потому что они больше, чем мы, миряне, знают, что такое смирение. Вот именно монашеское смирение настоящее, оно открывает величие Богородицы, потому что подобное познается подобным. Божья Матерь смиренна, и познается она смирением, смиренным сердцем. А еще, я думаю, монахи больше нас знают и любят Божью Матерь, потому что монашество – это школа любви, любви к Богу и ближнему. А Христа никто из людей не любил больше, чем она, Богородица. Вообще вот этот путь духовной жизни, путь любви, по которому идут монахи, это путь, по которому уже прошла когда-то Богородица. Никто не любил Христа больше, чем она. И чем больше человек любит Христа, тем больше он познает Богородицу. Еще раз скажем, что это семейные отношения. Да, чем больше человек воцерковляется, чем больше он становится церковным, чем больше он любит Бога, тем более он узнает и любит Божью Матерь. Монахи любят Богородицу и знают больше, потому что они имеют больше скорбей. То есть они идут по тяжелой такой стезе, трудной, полной слез, полной скорбей. Не каждый человек может выбрать такой путь. И вот это тоже путь Богородицы, путь терпения, смирения, скорбей и страдания. потому что то, что она пережила рядом с крестом Христовым, мы не можем себе представить. Это такое какое-то сопричастие Христовым страстям. Это, опять же, такая монашеская тема. Вот это узкая тропа, по которой прежде всех идут избранные дети Господни, монахи. И они больше знают Богородицу, у них опыт особый. Недаром, братья и сестры, вы, наверное, замечали, что большая часть монастырей посвящена Божьей Матери. Вот если посмотреть, например, лавры на Украине, все лавры посвящены Богоматери. Там Успенская Киево-Печерская лавра, Успенская Почаевская лавра, Святогорская лавра. Все ей посвящено. Она главная игуменья там, да, на Афоне она считается игуменьей единственной. Поэтому у них как таковых игуменов нет, да, считается, что Богородица игуменья, ну вот именно в этом смысле. Конечно же, мы и умом, в принципе, можем понять, что вот Божья Матерь – это совершенно уникальный человек в истории. Но вот только представить себе, что она носила в себе тело, ну, Господа Иисуса Христа, потом носила его в объятиях. Вообще вот, ну, насколько тесна связь младенца с матерью, ну, об этом же нет нужды рассказывать. Ну, когда младенец в чреве матери, например, там мама слушает музыку какую-то, и ребенок эту же музыку слушает. Мама произносит какие-то слова, и ребенок это слышит. Извиняюсь, например, мама курит, и ребенок курит. Мама пьет вино, допустим, и ребенок пьет вино с мамой. Как бы теснейшая связь. И вот просто невозможно себе представить, насколько это был чистый сосуд, насколько это чистый, уникальный был святой человек, который удостоился быть для Христа мамой. Вот. Поэтому, конечно, действительно, величие Божьей Матери, оно нам до конца непонятно. Недаром мы называем ее честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим. То есть ее слава – необыкновенная слава, потрясающая слава. Никто из ангелов не мог удостоиться этой чести. Она удостоилась. Что мы о ней знаем? По сути, вот то, что сказано нам в Писании, такие какие-то скупые строки, то, что говорит нам предание. Вот интересно отношение Священного Писания к Божьей Матери. Уже давно было замечено, что в Писании величие Богородицы как бы скрывается за славой ее Сына. Евангелие о ней мало говорит. Но когда читаешь Евангелие, вот возникает такое ощущение постоянного присутствия Богородицы в священной истории. То есть вот она где-то как бы на втором плане, но она есть. Она всегда рядом со Христом. Ну вот вспомним, начинается Евангелие, там, по сути, с Благовещения. Если сейчас мы вот ставим акцент именно на теме Богородицы. Да, Благовещение, Рождество. Там она все время присутствует. Потом вот мы понимаем, что до выхода на проповедь Христос живет в повиновении у праведного Иосифа и Марии. Потом Иосиф умирает. О Богородице говорится, что она сохраняет в сердце своем все, что говорит Христос и все, что с ним случается. Да? Потом вот Богородица со Христом переселяется в Капернаум, мы это понимаем из Евангелия. То есть она вот с ним, чувствуете? Потом евангелисты рассказывают, как она однажды, например, подходит к дому, где проповедует Христос, и спрашивает о нем. Потом мы ее видим возле распятия. После воскресения Христова мы ее видим в общине первых христиан. Она всегда рядом со Христом, потому что Христос – это ее жизнь. И вот это присутствие Богоматери рядом со Христом, оно вот в Евангелии выдержано так вот ненавязчиво, но убедительно. Она рядом, она всегда с ним. Интересно, вот, что Богоматерь не ищет славы. Она действительно смиренна. Это мы понимаем. Но в то же время мы читаем в Евангелии ее вот такие удивительные слова. «Отныне будут ублажать меня все роды». Как это понять? Неужели это такое желание похвалы? Конечно, нет. Это пророчество некое. То есть она пророчествует о том, что миллионы христиан во всем мире будут превозносить и хвалить ее. Не потому, не только потому, что она обладает действительно уникальными качествами, но потому, что она родила Христа. Да, вот похвала Богородицы превозносит не столько ее, сколько Бога, как и она сама об этом, впрочем, свидетельствует в своей чудной песне, что сотворил мне величие сильный, свято имя его и милость его в роды родов к боящимся его. Да, вот за что мы хвалим ее. За то, что сильный, то есть Бог, сотворил ей величие. Тот, кто хвалит Божью Матерь, он хвалит Бога, по сути, потому что Бог сотворил ей величие. Вот, наверное, можно так выразиться, что она славна Богом Отцом, презревшим на нее, она славна Духом Святым, на нее сошедшим, и Сыном Божьим, которого она родила, который от нее воспринял плоть. Вот, именно к Богородице очень хорошо подходит такое выражение апостола Павла: «Хвалящийся, хвались Господом». Вот она не хвалит себя, она хвалит Господа, и она пророчествует о том, что будут ублажать ее все роды. Кстати, там, если посмотреть вот на это слово в греческом языке, как оно звучит, «ублажать», оно вот переводится прямо как «превозносить», «прославлять как блаженного». Если мы посмотрим, как используется это слово, например, в Септуагинте, вот, «ублажать», например, мы найдем его в 71-м псалме, в 17 стихе. Там о Соломоне говорится следующее, о царе Соломоне: «Будет имя его благословенно вовек, доколе пребывает солнце, будет передаваться имя его, и благословятся в нем все племена земные, все народы ублажат его». Вот, смотрите, в этом контексте слово «ублажать» означает вечно благословлять имя, сохранять это имя значимым во всех грядущих поколениях, да, вот, доколе пребывает солнце, благословлять этим именем все народы. Вот о Соломоне это было сказано, что все народы ублажат его, и это исполнилось при его жизни, так оно и было. Имя Соломона было известно всему, по сути, тогдашнему цивилизованному миру, это был великий человек. А о Богородице эти слова, сказанные ею, то, что будут ублажать меня, исполнились уже потом, после ее успения. Да? То есть церковь исполнила эти слова и исполняет до сих пор, что мы ублажаем ее, мы помним ее, мы прославляем ее подвиг, мы молимся ей и сохраняем ее имя значимым во всех грядущих поколениях. Сколько будет церковь жить, а она будет пребывать до конца мира, столько в ней будут хвалить Божью Матерь. Мы ублажаем Богородицу, мы исполняем эту, по сути, заповедь пророчества, да, заповедь-пророчество. Потому что тут не сказано в императиве «ублажайте меня», но произнесено пророчество: «будут ублажать меня все роды». Кстати, можно спросить у протестантов: а как вы исполняете эту заповедь-пророчество? Но мы о протестантском отношении к Божьей Матери, думаю, сегодня еще скажем. Обратите внимание, что слово «благодатная» употребляется в Писании только один раз и по отношению к Божьей Матери. Когда архангел Божий Гавриил в момент Благовещения говорит ей: «радуйся, благодатная». Да, вот этот момент мы имеем в виду. Это единственный раз то слово употребляется вот по отношению к какому-то человеку, именно к ней. Что еще мы находим в Священном Писании, связанное с Богородицей? Ну вот, например, однажды Христос, беседуя с людьми, отвечает на такое восклицание, что блаженна то чрево, которое тебя носило, блаженны те сосцы, которые тебя питали. Он говорит: кто есть мать моя и кто братья мои? Да, и указывая на людей, говорит: это мать моя и братья мои. Потому что тот, кто сотворит волю Отца моего, который на небесах, тот брат мой, и сестра, и мать мне есть. Опять же, вот протестанты толкуют это так, что Христос как бы отмежевался от этого телесного родства в данном случае, и сказал: «Да ладно, что там мама, что там папа? Вот все, кто будут исполнять мои заповеди, те мне, по сути, и мама, и папа, и брат, и все остальное». Но вот церковь не так понимает это место, а как прославление Божьей Матери. То есть, да, тот, кто будет исполнять заповеди Христовы, он будет чрезвычайно близок ему. Но Богородица достойна называться Матерью Господа именно потому, что она исполнила заповеди Божьи. Иначе бы она не была достойна этого. Поэтому здесь есть как бы и то, и другое. Здесь есть обетование тем, кто будет исполнять заповедь. Обетование о том, что они будут близки к Богу, и Бог будет близок к ним. И в то же время это прославление Божьей Матери. Потому-то она и достойна называться Матерью, что она была чистым сосудом. А потом вот мы читаем еще о том, что возле креста Богоматерь стояла, и одно из последних слов Христа было направлено к ней: «Женосе сын твой», сказал Христос, показывая на Иоанна Богослова, да? И апостолу Иоанну было сказано: «Се матерь твоя». Вот опять же, здесь разное есть понимание этого места. В традиции нашей церкви есть такое понимание, что в этих словах Божьей Матери усыновляются все верующие в ее Сына. Все христиане усыновляются ей. Мы отказываемся понимать это место как-то так узко, как просто какое-то такое техническое распоряжение Христа перед его смертью. Да? И мы чувствуем эту материнскую заботу, заботу Богородицы. То есть мы чувствуем, что она действительно наша духовная мать. Вот истинность церковного толкования познается здесь не ухищрениями библеистики, но самим опытом церковной жизни. Я думаю, что всякий церковный верующий, который молился Божьей Матери, он чувствовал ее помощь, потому что она помогает. Она скоро послушница, она слышит и помогает. И именно вот это переживание благодатной помощи Божьей Матери и подвигло наш русский народ воздвигнуть огромное количество храмов в ее честь. Вы посмотрите, где ни деревня, где ни село, где ни город, везде есть там, например, Покровский храм. Да, вот если посмотреть, сколько храмов, монастырей на нашей земле посвящено ей, Богородице, то мы поймем, что она тут хозяйка. И вот если молитва в этих ее домах, да, в храмах, посвященных Божьей Матери, не иссякнет, церковь будет несокрушимой. Мы же говорим в молитве к Богородице: «Взбранной воеводе победительная». Ну, победительная – это жанр, имеется в виду песнопение, победный жанр. Кому мы адресуем эту песню победительную? «Взбранной воеводе». Вот так мы называем Богородицу. Она как бы воевода, она, ну, своего рода военачальник духовный. Она непобедимый военачальник. Вот мы ей и молимся, и просим ее заступничества. Потом вот Евангелие нам говорит о Богородице, что она соблюдала все слова, которые говорил Христос, и все... Ну, прошу прощения, соблюдала в сердце своем. Да, ну вот как сказано: «Мать Его, соблюдаша вся глаголы сия в сердце своем». Это Лука 2:51. Это сказано о словах Христовых. А в другом месте, Лука 2:19, сказано о событиях, связанных со Христом: «Мариам же, соблюдаша вся глаголы сия, слагающий в сердце своем». Вся глаголы сия – это все, что было со Христом. Все, что происходило, когда он был маленький. Все эти чудесные события, там волхвы, пастухи, да, и так далее. То есть Божья Матерь внимательно следила за всеми событиями, которые относились ко Христу с самого его Рождества. Она замечала их и запечатлевала в памяти, запоминала, как бы слагала в сердце своем. Вот такой образ интересный. Как бы книгой для записи этих событий служило и собственное ее сердце. И все, что Христос говорил, она тоже слагала в сердце. Вот представьте себе, какое у нее было сердце, если она наполняла это сердце событиями из жизни Христа и его словами. Действительно, это сердце – это бесценное сокровище в ковчеге, да, который сам делается бесценным по бесценности сокровищ, которые в нем. Ее сердце наполнено Христом. И только она может назвать его своим сыном. Представляете? Она и Бог Отец. Ну, Иосиф его тоже называл, наверное, своим сыном, но как бы так условно, да, он понимал, что это, ну, не его сын. А вообще, кто может назвать Господа Иисуса Христа своим сыном? Бог Отец и Божья Матерь. Представляете, какое величие? Интересно, что Божью Матерь знает весь мир. Да, кто ее не знает? Весь мир знает, даже исламский мир. Но она неуловима для мира. Что я имею в виду? Общающихся с ней сердец очень мало. Мы можем по пальцам пересчитать тех святых, которые вот как-то особенно с ней общались. Много было святых на свете, но тех, которым она являлась, говорила с ними, у которых были какие-то особенные с ней отношения, их немного. Например, Антоний Феодосий Печерский, Сергий Радонежский, да, преподобный Серафим Саровский, преподобный Афанасий Афонский, допустим. И еще некоторые, не все. То есть она помогает всем, но беседует с немногими. Вспомним ту мысль, с которой мы начинали. Удостоиться беседы с матерью царя могут только ближайшие друзья царя. Слышит она всех. Она внимает каждому молитвенному вздоху, но разговаривает не со всеми. Вот. Интересная такая вещь. Когда мы доживем, даст Бог, до праздника Успения, то мы услышим, как песнопение праздника называют Христа должником Богородицы. Представляете, какая мысль? То есть через ее согласие Господь вошел в мир. Вот представляете, что если бы она не согласилась, не было бы Бога воплощения. Через ее согласие Господь входит в мир, принимает от нее пречистую ее плоть, и она действительно единственная в мире, которая может сказать, ну, с известной долей условности, «Сын, ты должен мне». Да? То есть Христос ей должник, потому что он воспринял ее плоть. Он плоть от плоти, вот от нее. И она единственная, кому Христос может сказать, как бы так, говори, мать, я все для тебя сделаю. Вот представляете, какие отношения у нее с ним? Это действительно что-то удивительное. Это действительно что-то потрясающее. Вообще, ну вот мы сейчас не будем говорить о празднике Успения специально, потому что он еще не наступил, еще дожить надо. И этому надо посвящать, очевидно, отдельную передачу. Но я бы только одну грань хотел отметить. Вот Успение, оно раскрывает, по сути, главную грань ее служения, помимо того, что она сделалась сосудом для воплощения Христа. Я имею в виду ее победу над смертью. То есть, вот смотрите, смерть уже была побеждена Бога-человеком. Но Успение нам показывает, как проявляется его эта победа впервые в обычном смертном человеке. То есть Богородица умерла, она умерла, да. Хотя мы называем ее смерть успением, то есть мы подчеркиваем, что это был, ну, скорее, такой переход в мир иной, сон некоторый, смертный сон. Но, тем не менее, Христос умер, и Богородица умерла. Но она, умерев, воскресает еще до страшного суда. То есть ее нет смысла ей до страшного суда оставаться в том состоянии, в котором вот как бы все остальные святые умершие, потому что она именно относится к тем людям, которые на суд не приходят, вот как Христос говорит. То есть, ну что судить Божью Матерь? Там все понятно. И она, умерев, воскресает еще до страшного суда. Вот в ее истории Христос нам показывает не только особую любовь к своей матери, что она сделалась, по сути, первой воскрешенной вот такой, после смерти Христа. и воскресения. Но показывает также, какой высоте призваны христиане. Потому что то, что произошло с Девой Марией, должно произойти с каждым христианином. Но только в своем порядке. То есть смерть, воскресение, суд и потом жизнь будущего века в воскресшем теле. Душа соединяется с телом. А с Богородицей это случается раньше всех. Потому что она честнейшая Херувим. Да, ей не нужен страшный суд. Вот это, по-моему, главное вообще в празднике Успения. С Богородицей происходит то, что с нами потом должно произойти. Но с ней первой. С нами, имею в виду, с настоящими христианами, если мы таковыми будем. Да, вот, а с ней первой. Потому что она действительно вот, она уникальна, как и мы на литургии, когда ее поменяем, поминаем, мы говорим изряднейшее же. То есть сейчас вот поминовение происходит кого-то исключительного. Вот. Хорошо. Я уже упоминал о том, что есть в мире такая христианская конфессия, да, которая Богоматерь не чтит. То есть эта конфессия как бы не расслышала слов Богоматери о ее почитании. Это протестанты. У них отношение к Божьей Матери не то чтобы там хулы какой-то, нет, не всегда. Но, знаете, это отношение какого-то безразличия. Вот если убрать Богородицу из Евангелия, протестантский мир ничего не потеряет. То есть для них это вот она персонаж благочестивого семейства, да, святое семейство. Иосиф, Божья Матерь и маленький Христос. Если убрать из Евангелия Божью Матерь, протестантизм этого не заметит. То есть им о Богородице как-то просто неинтересно говорить. Ну вот попытайтесь с протестантом заговорить о Божьей Матери. Ну, он скажет, она очень святая, да, мы ей благодарны, ну и все. Он даже не будет знать, что говорить о ней, понимаете? Тайна Преснодевы закрыта от них. И в этом есть какая-то Божья мудрость. Мы с вами уже говорили, что мать царя знают и любят только те, кто живет в царском доме. А царский дом – это что? Это церковь. Церковь. Да, вот если так коснуться чуть-чуть каких-то самых острых граней полемики с протестантами, вот что они, например, говорят? Ну, главным образом они отрицают преснодевство Божьей Матери. То есть они считают, что вот она потом вышла замуж, рожала детей, была обычной женщиной. Вот даже, ну знаете, мы сейчас приведем несколько аргументов, но вот, честно говоря, даже как-то не хочется на эту тему говорить. Тут опять же, понимаете, мы сталкиваемся с такой темой, которая не доказывается рационально. Аргументы можно приводить, но здесь... Ну, вот на какое-то чувство сердца надо иметь, я не знаю, какую-то совесть, что ли, интуицию какую-то религиозную. Но вот как можно представить, что это чистейшая девочка, это действительно этот уникальный избранный сосуд, это честнейшая Херувим, действительно славнейшая без сравнения Серафим, с которой такое величайшее чудо произошло, единственное и уникальное в мире чудо, что она потом нормально жила в обычных супружеских отношениях, там дети, семья, стирка, уборка. Вот я не могу... Это не то, что мы говорим о том, что плохо. Нет, это неплохо, но есть естественное, есть сверхъестественное. И если с ней случилось такое сверхъестественное, ну неужели она могла бы потом просто жить, как все обычные люди, в этом нашем естественном? Не знаю. Это, конечно, как бы пусть будет головной болью протестантов, а не нашей. Но вот тут просто, мне кажется, просто надо как-то сердце послушаться. Да, ну а если говорить вот о... спорах наших с протестантами насчет преснодевства Божьей Матери, они, например, приводят такой аргумент, что есть люди в Священном Писании, в Евангелии, которые называются братьями Христа. Следовательно, если есть у него братья, значит, это дети Божьей Матери. Ну, тут на самом деле все просто. В Священном Писании братьями называются часто просто родственники. например, какие-то двоюродные, троюродные братья или просто дальние родственники, или даже члены одного и того же народа называются братьями. Ну, вот, например, Авраам и Лот названы братьями в греческом тексте Бытия 13.8. На самом деле Лот – это сын брата Авраамова Арана, то есть Лот – это племянник Аврааму. В Священном Писании называются братьями Иаков и Лаван, но Иаков был сыном сестры Лавановой, Ревекки. Например, да, братьями называются в Священном Писании Ветхого Завета просто израильтяне, да, вы братья друг другу и так далее. Точно так же надо понимать наименование братьев Господних как близких родственников, а не единоутробных братьев. Есть две версии церковные о том, кто были эти братья. Либо это были сводные братья, либо были двоюродные. Это одно из двух. Скорее всего, это были дети Марии, называемой Клеоповой. Да, хотя, впрочем, может быть, это дети Иосифа от первого брака. Имена их мы знаем. Это Иаков, Иосия, Симон, Иуда. Вот четыре этих человека. Ну, кстати, то, что они не родные братья, можно понять еще и из других моментов. Вот если бы у Христа действительно было еще четверо родных братьев, он не стал бы перепоручать свою мать апостолу Иоанну, говоря: «Се сын твой, се матерь твоя», да? Такое препоручение матери чужому человеку было бы дикостью, если живы родные братья Христа, то есть ее дети. Это было бы вообще оскорбительно как-то по отношению к этим братьям. Тем более, что мать апостола Иоанна, Соломия, стояла тут же у креста. Братья вполне могли бы содержать Богородицу, если бы они были бы реальными родными братьями Христу. Между прочим, сами они себя не называли братьями, а рабами Иисуса Христа. Вот Божья Матерь в Писании нигде не названа матерью Иакова, Иосии, Иуды и Симона. Она только называется матерью Иисуса Христа. Там, знаете, как могло быть? Ну вот я вот попытаюсь эту мысль изложить, не знаю, вот, ляжет ли она на слух, вот так, как бы просто в радиоформате. Вот смотрите, братьями Иисуса Христа в Писании называются Иаков, Иосия, Симон и Иуда. Мы читаем в Евангелии от Иоанна, Иоанна 19:25, что у креста стояли три Марии. Матерь его, так, сестра матери его Мария Клеопова и Мария Магдалина. Матфей и Марк в параллельном месте, это Матфея 27:56, о том же повествуя, да, называют Марию, которую Иоанн называет Клеоповой, матерью Иакова и Иосии. А Лука в этом же месте, это у него 24:10, называют ее матерью Иакова. Если все это сложить, вот как некоторый пазл, получается, что Иаков и Иосия – это дети Марии Клеоповой. И если Симон и Иуда называются братьями Христа наряду с ними – значит, и они тоже являются ее детьми, братьями Иакову и Иосии. Понимаете? Вообще, вот о том, что касается древних этих родословных, кто там кому брат, кто кому племянник, об этом много всего написано, это большей частью предположения, да, вот персонажи евангельской истории, в каких родственных связях они пребывают. Я бы порекомендовал интересующимся этой темой почитать книжку «Братья Господни», автор Лебедев. Вот там он пытается это как-то распутывать. Хотя это все довольно такая темная история. Кто там кому родственник и какой именно. Сама Божья Матерь сказала Гавриилу, архангелу Гавриилу, в ответ на благовещение, вот очень важные слова в понимании этой темы. Как будет это, когда я мужа не знаю? Да, вот как я буду рожать, если я мужа не знаю? Мы помним, что этот вопрос Пресвятая Дева задает ангелу в то время, когда уже была обручена Иосифу. Если она говорит такие слова, как будет это, если я мужа не знаю? Это значит, что она и не предполагала возможности зачатия от кого бы то ни было. Вот действительно, как говорит предание церкви, что она дала обет девства. Поэтому и такой вопрос. Если бы она была уже обручена, она бы восприняла слова ангела о том, что она родит, нормально. Ну, то есть она же должна когда-то родить. Но она удивляется, она в некотором замешательстве задает вот этот, по сути, единственный интересующий ее вопрос. Как будет это, если я мужа не знаю, то есть и не собираюсь узнавать? Как я, в принципе, могу родить? Да, вот как бы можно так перевести ее вопрос. Вот, так что, как могла сказать «я мужа не знаю», та, которая якобы не сомневалась в том, что вскоре станет женой Иосифа. А вот она так сказала, потому что дала обет девства, о чем и говорит церковь. Да, там еще есть такой момент, говорится, что Иосиф не знал ее, как наконец она родила сына своего первенца. Вот там вот это «как наконец» – «эос» по-гречески. В некоторых местах Писания действительно означает какой-то срок, который имеет свойство заканчиваться, определенный срок. И если в таком значении вот, прочитать это место, не знал ее, получается, до тех пор, пока она родила сына своего первенца. Однако, это же слово «эос» в Священном Писании может употребляться в значении бесконечного срока. Ну вот, например, говорится, Христос говорит апостолам: «Я с вами во все дни до скончания века». Вот там «до скончания века», вот это «до», это и есть «эос». Получается, что ну, эти слова ведь не означают того, что Христос по скончании века разлучится с нами. Нет. Апостол говорит: «И таку всегда с Господем будем». То есть мы всегда с Ним будем. И после воскресения тоже. Так что вот это слово, оно по-церковно-славянски переводится как «донде же». Оно в некоторых местах может означать определенный срок, но в некоторых местах имеет противоположное значение. Вот, например, да, говорит Господь в другом месте: «Не изыдешь оттуда», то есть из адской темницы, там по контексту, «донде же воздаси последний кадрант». Мы понимаем, что если кто-то попал в адские муки вечные, то он не может там заработать и отдать последний кадрант, да, то есть он там навечно. Так что вот такой даже филологический взгляд на это место показывает, что тут могут быть разные значения. Но опять же, братья и сестры, вот в полемике с протестантами вот эти все аргументы, ну, они до них не доходят. Тут надо вот сердцем уловить эту тайну, действительно тайну Божьей Матери. А иначе, если человек вот сердцем отказывается понять эту вещь, ну, то трудно что-то доказать. Очень трудно. В связи с личностью Божьей Матери, вот иногда... А, у нас есть звонок. Слава Богу. Я уже и не чаял. Добрый вечер.
Я думала, что нельзя. Я думала, что просто сегодня такая передача, что нельзя звонить. Как? Ну, простите, можно. Я поздно включила. И простите, я забыла ваше отчество, Сергей.
Сергей Николаевич, если вам интересно. Можно Сергей просто Николаевич. Сергей, да.
Вот у нас в храме, ну, храм старинный, по-моему, 17 или 18 века. Там есть такая старая икона. Она называется «Собор Пресвятой Богородицы». И там как раз очень много икон Пресвятой Богородицы, которые вот известны и не очень известны. Поэтому, может быть, вот там женщина как-то у вас спрашивала, может, она имела в виду как раз вот такую икону. Она есть далеко не везде. Поэтому, и, к сожалению, вот я не знаю даже, как правильно сказать грамотно, когда вот говорят «Пресвятая Богородица», в том числе, я тоже теряюсь просто, как это понять и объяснить. Но вот я просто такое слышала, потому что вот у нас их там много на этой иконе, образов Пресвятой Богородицы. И так говорят. Это не потому, что там, ну, люди считают там, и у них есть такое какое-то ощущение, что несколько. То есть не могу даже себе позволить сказать во множественном числе. Вот. И просто есть такие иконы. Вот. Это я просто, как сказать, дополнение. А так, вы знаете, я включила вот радио, и говорю: ой, наконец-то отец Андрей Ткачев в эфире. Ну, настолько похож. Вы знаете, просто, ну, так радостно стало. Не, ну, вы тоже, конечно, хорошо, но Ой, Андрей Ткачев.
Спасибо. Спасибо. Ну, мне часто говорят о том, что моя интонация похожа на отца Андрея. Ну, что делать? Это мой духовный отец, учитель, мой старший товарищ, наставник. Ну, не знаю, он для меня все, и он на меня сильно повлиял. Наверное, нахожусь под его влиянием. Ну, что ж, вот так получается. Действительно, наверное, что-то такое есть. Хорошо, спасибо за ваш комментарий. Вот что еще хотел сказать. Размышляя о личности Божьей Матери, возникает вопрос, ну вот не знаю, возникал ли у вас, но у меня как-то в свое время возник. Она как, вот, ну, безгрешная или, ну, простите, я вот заострю вопрос. Да, это, ну, надо понимать, что это наша человеческая мысль беспокойная, вот она пытается понять тайну, ту или иную тайну, конечно, до конца безуспешно, но все равно пытается. Но вот Божья Матерь, она безгрешна или у нее были грехи? Я вот так по-простому спрошу. На самом деле вопрос, ну, такой, имеет право на существование. Но, насколько я понимаю, из чтения нашей догматической, вообще православной литературы, можно говорить о том, что у нее не было грехов, вот как, знаете, как противление Богу, вот каких-то осознанных грехов, нечистоты некоторой, не было. Она чистый сосуд. Но безгрешен только Бог, мы знаем об этом. Да, всякий человек, он не может прожить жизнь и не согрешить. Поэтому у нее, у Божьей Матери, да простит она нам то, что мы вот дерзаем на такие темы говорить, мы говорим то, что все-таки наши церковные авторы пишут. У него были просто некоторые человеческие несовершенства, недоумения. И это видно из Евангелия. Я вот вам зачитаю цитату из святителя Игнатия Брянчанинова, из его замечательной работы «Православное почитание Божьей Матери». По-моему, так называется. А, «Православное учение о Божьей Матери». По-моему, так его книжечка называется. И вот там такая цитата, которая поможет понять этот вопрос верно. Вот он пишет. «Несмотря, однако, на праведность и непорочность жизни Божьей Матери, грех и вечная смерть проявляли в ней свое присутствие и владычество. Доказательство этому видим в Евангелии. Так, до озарения Святым Духом, ум ее, подобно уму святых апостолов, пребывал в омрачении». И она не уразумела слов 12-летнего Спасителя, сказанных ей в храме. Помним, да, этот момент? Дальше цитируем святителя Игнатия. «Святой Иоанн Златоустый, объясняя Евангелие, от Матфея 12 стих, неважно, ссылка, и от Иоанна, со всей удовлетворительностью показывает, каким образом ветхий человек обнаруживался и действовал Божьей Матери». Дальше начинается цитата из блаженного Феофилакта. «Нечто человеческое – власть матери над сыном», – высказала Богоматерь. «Она еще не понимала всего величия, таившегося в Богочеловеке». Это то, о чем мы говорили. Было некоторое непонимание того, что происходит. Да? Дальше цитируем. «И потому в то время, как он говорил поучение народу, она прерывает его, вызывает к себе, желая от него, как от сына, почтения и повиновения себе, по этой причине и Христос, знавший сердечную мысль ее, сказал, кто есть мать моя и кто суть братья моя». Да, и там дальше вот эта цитата. «Сказал он это, не уничижая Богоматерь, но отвлекая ее от тщеславия и от взгляда по ветхому человеку». Конец цитаты из Феофилакта. И дальше святитель Игнатий. «Вечная смерть и грех, насажденные в естество человеческое, не могли не проявляться. Таково точное и верное учение православной церкви о Богоматери по отношению к первородному греху и к вечной смерти, заразившей и объявшей весь род человеческий». Ну вот, я думаю, эта уточняющая цитата, она вот важна, она помогает как-то более-менее понять, да, вот уникальность Божьей Матери. То есть, вот католики, например, они скажем так, возвеличили Божью Матерь до каких-то нереальных пределов, до чрезмерных. Это тоже некоторая крайность. У них Божья Матерь становится чуть ли не соискупительницей рода человеческого, чуть ли не, прошу прощения, четвертым лицом божества, да, то есть ей приписывают католики непорочное зачатие, вернее, ее матери, да, этот термин непорочное зачатие часто приписывают Богородице, но на самом деле, если посмотреть на учение католиков, он касается мамы Божьей Матери, то, что зачатие Божьей Матери Иоакимом и Анной произошло как-то непорочно, это чисто католическая такая тема. Потом они говорят о предочищении Духом Святым. Ну, в трудах православных авторов тоже можно найти такую мысль, что она была предочищена Духом Святым. Но мы не говорим, что это предочищение сделало ее абсолютно безгрешной и совершенной еще до Рождества Спасителя. То есть это уже некоторая крайность. Католики в своей любви к Божьей Матери, возвеличивая ее, как бы так начинают затемнять ее подвиг. Понимаете? А где же она? Где же ее подвиг тогда? Вот об этом святитель Игнатий Брянчанинов, по сути, и пишет, потому что как раз в его время эти все догматы вот получили, католические догматы, получили такое утверждение и распространение. Да, если Божья Матерь еще в чреве Матери была благодатью Божией сохранена от всякой нечистоты, а потом этой же благодатью сохранена от греха и после рождения, то в чем ее заслуга? Получается, она была поставлена в невозможность грешить и потому не согрешала. А как же она говорит, что сотворил ей величие сильный? Да, вот в том-то и проявляется ее праведность и святость, что она, будучи по природе человеком, она же была человеком, таким же, как все остальные, более всех возлюбила Бога и предалась Ему. Так что вот это католическое учение об изначальной как бы безгрешности Девы Марии, получается, отрицает ее победу над соблазнами и искушениями. Вот они, получается, из победительницы греховных помыслов, страстей и всего нечистого, из победительницы делают слепое орудие Божьего промысла. Поэтому у нас есть вот полемика, например, в отношении Божьей Матери с католиками. Да. Я бы хотел еще обратить внимание, в ожидании ваших звонков, как наша церковь видит пророчество о Божьей Матери в Священном Писании. Это совершенно потрясающая вещь. Вот это экзегетика церковная, да? Вот, например, мы знаем, читается на паримиях, на всеночной перед богородичными праздниками знаменитое место из пророка Иезекииля о закрытых там, открытых, о закрытых вратах. Да, вот какое это место? Сейчас, секундочку, скажу. Там говорится о неких вратах, да, которые остаются закрытыми навсегда, пророка Иезекииля. Вот это пророчество мы относим к Божьей Матери. Да, но вот так, у нас есть звонок. Хорошо, слушаем вас. Добрый вечер.
Добрый вечер, Москва, Надежда. Вот я бы хотела сказать, почему при таком почитании католическими странами Богородицы, особенно в Италии, вот я была в Италии, там действительно там на каждом углу, на улице просто висят изображения Матери Божией. Почему эти страны не являются престолами нашей Матери Божией?
Спасибо. Ну, как вам сказать? Знаете, когда вот Папа Римский, по-моему, Иоанн Павел еще, да, приезжал во Францию, ну, есть такая легенда. Он, выходя из самолета, преклонил колени, поцеловал землю и сказал: «Франция, Франция, что ты сделала со своим крещением?» То есть вот то, что какое-то место является, ну, условно говоря, престолом Божьей Матери, местом ее особенного присутствия, местом особенного благовейного почитания Божьей Матери, это же не гарантировано навсегда. Человек все может испортить, человек все может извратить. Да, как говорится, что там, где был грех, стало преизобиловать благодать, точно так же может быть и наоборот. Там, где была благодать, может начать преизобиловать грех. Потому что все, скажем так, духовные процессы связаны с синергией, с взаимоотношением человека с Богом, с взаимоотношением его воли и воли божественной. Так что святость можно потерять, и Духа Святого можно изгнать, и изображение святых или Божьей Матери на улице или еще где-то, это еще ни о чем не говорит. Это внешние вещи. Вот. Я сейчас не говорю о том, что Европа потеряла христианство. Нет, она еще не потеряла христианство, но давно уже к этому идет. Еще Достоевский в XIX веке называл Европу большим кладбищем. У нас это тоже все может быть, потому что все человек может потерять. Вот я недавно был в Стамбуле, видел эти осколки Византии, да, эти крохи, которые остались от Великой Империи. Крохи. Самая великая православная империя в мире, самая такая долгоживущая была. И где она сейчас? Так что все человек может потерять, все дары Божьи. Я думаю, в этом дело. Ну, а где там престол Божьей Матери, где не престол, это тоже, знаете, такое, немножко народное такое богословие. Там, где любят Бога и молятся Ему, и почитают Божью Матерь, там ее и престол. А там, где забыли Бога, там забывают и Божью Матерь. Хорошо, братья и сестры, наверное, мы уже с вами не успеем поговорить о православной экзегезе Священного Писания, да, какие пророчества Священное Писание нам предлагает, относя их к Божьей Матери. Мы упомянули одно место, Иезекииль 44:2. Вот, но об этом, может быть, поговорим в следующий раз. А заканчивая нашу передачу, хотел бы зачитать вот замечательные слова Никодима Святогорца, преподобного Никодима Святогорца, о Божьей Матери. «Когда увидишь икону Пресвятой Богородицы, обрати сердце твое к ней и возблагодари ее за то, что она явилась такой готовую на покорность воле Божьей, что родила, вскормила и воспитала Избавителя мира, и что в невидимой брани нашей никогда не оскудевает ее предстательство и помощь нам». Вот такие вот простые монашеские и очень трогательные, по-моему, слова. «Когда увидишь икону Пресвятой Богородицы, говорит Никодим Святогорец, обрати сердце твое к ней и поблагодари ее». Да, мы ей должны быть благодарны всегда. Так что будем молиться Божьей Матери этим Успенским постом, чтобы ее уста произнесли перед Господом наше имя, а также имена тех, кого мы любим. Да, мама, она всегда радуется, когда дитя обращается к ней, а мы ее дети духовные. И она ждет, когда мы поднимем глаза к небу и когда попросим ее ходатайства. Можем обращаться мы к Богу, прямо к Богу? Ну, можем, конечно. Но, обращаясь к Матери Божьей, мы радуем Господа особенно. Вот, потому что Господь все видит. И помощь не замедлит. То есть, 2000-летняя история Церкви говорит о том, что помощь Божьей Матери, она не замедлит. Особенно, если мы будем к ней обращаться в дни приготовления к ее празднику. А сам праздник, день, когда она перешла из духовного мира, из земного мира в духовный, и стала так близка к Богу, как никто из людей, в этот праздник, я думаю, стоит сделать это особенно. Доброго вам вечера, братья и сестры, хорошего вам поста, до свидания, берегите себя. С вами был публицист Сергей Комаров. До свидания.